имя достойно царствия небесного.
Человеческую душу часто сравнивают с сосудом, который не может быть пустым. Ее обязательно наполняет какой-то дух. Дух милосердия или дух злобы, дух смирения или дух гордости, дух щедрости или дух скупости. В зависимости от этого, один человек похож на чистый кувшин с родниковой водой, а другой – на ночной горшок с нечистотами. Православные люди всегда стремились к чистоте, и очень многим удавалось достичь святости. На сегодняшний день Церковь насчитывает более 5000 канонизированных святых. А сколько еще неизвестных? Для всех святых, известных и неизвестных, в Церкви есть особый день почитания – первое воскресенье после Троицы. О памятных днях предстоящей недели в рубрике «Церковный календарь». В воскресенье 7 июня Православная Церковь отмечает третье обретение главы пророка и крестителя Господня Иоанна Предтечи. Несколько раз честную главу скрывали от поругания во время гонений на христиан. Обретение главы сопровождались чудесами. Около 850 года патриарху Игнатию во время ночной молитвы было указано введение места, где скрыта глава святого Иоанна Предтечи. Так произошло третье обретение святыни. Позже главу перенесли в Константинополь и положили в придворной церкви. 11 июня в четверг Православная Церковь чтит память гениального врача-хирурга, архиепископа и святого Луки Воина Сенецкого. Святитель Лука лечил людей и делал научные открытия в медицине, сидел в сталинских лагерях и был архиереем церкви, писал научные трактаты и говорил пламенные проповеди. Святитель при жизни творил чудеса, и по смерти, по молитвам к нему, совершались многочисленные исцеления. Поэтому всего через 34 года после смерти его причислили к лику святых. В этот же день отмечается память иконы Божьей Матери «Споручница грешных». «Споручница» значит «поручительница», «посредница между людьми и Богом». Икона прославилась в середине XIX века. После обращения к этому образу совершались многочисленные чудеса исцелений и спасения от эпидемий.
С 8 июня начинается Петров пост. В этом году он продлится 5 недель, до 12 июля. Петров пост считается не очень строгим, потому что в некоторые дни разрешается рыба. Но тем не менее духовный смысл поста остается прежним – воспитание самого себя. О посте и богослужении я беседую сегодня с иеромонахом Сафронием, исполняющим обязанности наместника Успенского монастыря. Отец Сафроний, Игорь Васильев из Читы задает такой вопрос. Не сумел выдержать пост, что делать?
Кстати, это очень распространенная ситуация, когда человек решил поститься, посмотрел, почитал, наверное, соответствующую литературу. Может быть, был знаком с аскетической литературой святых отцов, которые жили в монастырях, когда они несли чрезмерные подвиги, не свойственные сейчас нам, такое как неедение, сухоедение. Человек берет на себя пост, к которому он совершенно не готов. Общее положение для людей, что в посте, что в молитве, все должно быть соразмерно силам. Не брать на себя сверхмерные подвиги. Поэтому этому человеку можно посоветовать обратиться к священнику, который находится в ближайшей церкви, с которым он может быть знаком, и определить для себя меру поста, чтобы не надорваться. Потому что надорвавшись, теряется всякое желание и всякая способность и молиться, и поститься.
Ну и, наверное, не надо пугаться этой ситуации.
Нет, это абсолютно не греховное падение. Это именно в этом мы познаем свою немощь. Немощь, прежде всего, свою человеческую немощь, что не все мы можем на себя взять.
Пенсионер Виктор Николаевич из Читы спрашивает: «Ничего не понимаю на богослужении, с нетерпением ожидаю конца службы. Объясните, в чем суть присутствия человека на богослужении, для чего это?»
О посещении богослужений, о том, чтобы человеку пребывать на молитве пред Богом хотя бы в воскресные дни, говорит нам, прежде всего, сама заповедь Божия. «Чти день воскресный, чти день праздничный». Именно это повеление Бога для того, чтобы человек приходил пред лицо Бога, предстоял ему и молился. Ну а вообще, моление на богослужениях, участие в богослужении напрямую зависит от того, как человек молится дома. Например, человек, если не молится совершенно дома, не читает ни правила молитвенного, утреннего, вечернего, хотя бы это никаких молитв, то, наверное, на службу его никаким калачом не заманишь. Ему будет неинтересно, потому что он не имеет навык молитвы, не имеет навык общения с Богом через молитву. Поэтому, конечно, этому человеку нужно прежде всего начать молиться дома. Хотя бы элементарно, утром, вечером, молитву «Отче наш, Богородица Дева, радуйся, символ веры». Потом приходить, заставлять себя ходить на службу. Как мы уже себе это говорили, молитва – это тоже крест. Молитва – это тоже тяжело. Но один день воскресный этому можно посвятить. Тем более мы посвящаем молитве не весь день, а буквально три, максимум 4 часа утром, и столько чуть меньше вечером. Даже это время, посвященное Богу, оно для нас оказывается благом. Мы его нисколько не теряем. Но наоборот, во время молитвы мы приобретаем благословение Божие на все свои предстоящие труды. А потом участие в таинствах церковных, таких как исповедь, причастие, оно очень объединяет не только самих людей с друг другом, но прежде всего и образует то самое мистическое тело Христово, о котором говорит апостол Павел. То есть мы не только становимся ближе друг к другу, но и ближе к Богу. И тогда молитва наша становится для нас в радость.
В Забайкалье есть два исторически значимых крестных хода, традиции которых зародились задолго до революции. Один из них – к бывшему монастырю преподобного Варлаама Чикойского, забайкальского чудотворца. В 1865 году кяхтинские купцы пожертвовали в его обитель чудотворный образ Богородицы, споручница грешных. Крестным ходом торжественно икону принесли в монастырь. С тех пор и зародилась традиция крестного хода в день памяти этой иконы – 11 июня.
Полувековая традиция многолюдного крестного хода была прервана в годы богоборчества. Однако старожилы утверждают, что тайком, несмотря на строжайшие запреты, люди все-таки ходили в монастырь к преподобному Варлааму. После обретения мощей забайкальского чудотворца в 2002 году крестный ход к месту его подвигов возобновился с новой силой. Паломники из Читы, Бурятии, Кяхты, Петров-Забайкальска из окрестных сел обычно собираются ранним утром в храме Ильи Пророка в селе Урлук. С недавнего времени в этом храме пребывает уникальная икона, подаренная Иоанном Кронштадтским отцу Аверкию, который после преподобного Варлаама окормлял Чикойский монастырь. По традиции совершается молебен или божественная литургия, а затем тяжелый молитвенный путь около 10 километров. Что заставляет людей с семьями, с маленькими детьми, стариков идти по крутому горному склону, сбивая ноги, преодолевая капризы погоды и смертельную усталость? Просто они знают, что этот труд обязательно будет вознагражден. Тело поднимается в гору, а душа в соборной молитве вознесется к самим небесам, соприкасаясь с божественной красотой и святостью этого места.
Сюда хочется приходить, здесь хочется работать, здесь хочется читать молитвы, здесь хочется с друг другом общаться. Здесь какая-то радость, и когда отсюда выходишь, будто ноги тебя сами несут, как летишь. Я 2 года пропустил. Строил зимовье в Кедровнике. Сгорело зимовье, сожгли его. Я понял, что труды эти тщетные были. Надо было вначале пойти крестным ходом.
Хочется еще и еще раз быть здесь. И когда здесь бываешь, многие отмечают, возвращаться в эту мирскую суету как-то сразу не хочется. Хочется больше еще напитаться, сил набраться с тем, чтобы передать те ощущения, чувства, ту благодать, которую здесь почерпнул для себя.
После обретения мощей возобновился не только крестный ход, но и началось благоустройство территории бывшего монастыря. По зову сердца сюда приходили жители окрестных деревень, работники Красночекойского ЖКХ и устраивали субботники. Убирали, чистили, красили, строили. За 12 лет обитель преобразилась. Сегодня на территории есть часовня, поклонный крест, крестильный домик, обустроено место упокоения святого, приведены в порядок колодцы, которые сохранились с тех давних пор, когда ими пользовался Варлаам Чикойский и братья монастыря. Впервые за долгие десятилетия в обители стали совершать божественную литургию только с прошлого года. Благодатное место притягивает паломников, и здесь люди получают просимое, потому что в соборной молитве с ними незримо пребывают души монахов, которые при жизни подвязались в этом монастыре.
Вот на этих монахах, которые здесь подвязались, держалась Россия и весь мир. И Бог промышлял, да? Бог за молитвы людей, молящихся, духовно живущих, рушит планы бесов на Россию, на мир, да? А они ведь не спят и планируют. Бесы над каждым из нас с вами думают, что бы нам сделать, как бы нас вести в грехи и как бы нас отвести из храма и из церкви. И вы наверняка сами видели даже таких людей, которые ходили в храм, а перестали ходить. Которые даже служили в храме, а перестали даже исповедаться, причащаться. Вытянуло их и что-то, выдавило. А кого-то вообще в храм не пускает эта невидимая духовная злая бесовская сила. Так вот, чтобы ее разрушить, мы с вами это общее дело должны совершать.
Православные люди это место уже называют монастырем. Их труды, их молитвы и их мечты устремлены к одному, чтобы в обители преподобного Варлаама возобновилась настоящая духовная монашеская жизнь.
Второй Забайкальский крестный ход еще более древний. На озере Иргень в девятую пятницу после Пасхи собирались несколько тысяч верующих. В своих молитвах они вспоминали первопроходцев-казаков, которые в 17 веке шли осваивать Сибирь и приняли мученическую кончину. Сегодня это место не забыто. Сотни паломников приезжают соборно помолиться, а кто-то и принять святое крещение.
Первая кровь мучеников за Христа в Забайкалье пролилась именно здесь, близ озера Иргень, еще в 17 веке. Здесь обосновались, построили острог казаки-первопроходцы и, по преданию, были замучены злобным воеводой Афанасием Пашковым православные воины Симеон, Киприан, Иосиф, Василий и другие, чьи имена остаются пока сокрытыми.
Существует предание, что местным жителям являлись воины в старинных воинских одеждах, и просили не пасти скот вот на этом святом месте, около озера Иргень, в истоках Хилка. Вот. И таким образом в этих явлениях были открыты имена. Сначала это были имена Симеона, Киприана и Иосифа, а впоследствии было открыто имя Василия.
В девятую пятницу по Пасхе на Параскеву пятницу до революции на Иргене собиралось до 5000 человек. Причем приезжали не только православные христиане, но и староверы, ламаисты, буддисты. Традиция возникла еще в 18 веке, а возродилась 17 лет назад. Тогда от станции Куга до Иргени пешком отправились священник Андрей Федотов и 4 паломника.
Попытались пройти тем же маршрутом, каким традиционно ходил крестный ход на Иргень. У нас было 5 человек, отец Андрей, его паломник Александр, который сейчас священник Александр на Дальнем Востоке, Марина Овсянникова, редактор газеты «Православное Забайкалье» в то время Александр Сергеевич Еременко. Пришли на святое место, никого еще не было. Успели мы до обеда, помолились и потом уже увидели паломников. Стали приезжать батюшки, паломники на автобусах. Вот это была первая такая попытка крестного хода. С нами шли иконы, которые до сих пор ходят в этот крестный ход. Деревянный крест был сооружен, который также сопровождает крестный ход, он около полуметра. Его можно видеть и сейчас, и в этом году.
С тех пор многодневный Иргенский крестный ход стал значимым событием в церковной жизни забайкальцев. Каждый год пешком от станции Кука отправляются около 40 человек. Пеший крестный ход начинается в понедельник 9-й недели после Пасхи. За 3 дня пути дождь, зной, пауты, кровавые мозоли становятся традиционными спутниками крестоходцев. Но главный спутник все же благодать Божия. Поэтому среди паломников не найдешь ни одного хмурого лица. Придя на место, верующие устраивают палаточный лагерь. Сутки до дня Параскевы пятницы отдаются молитве, чтению Священного Писания, подготовке к исповеди. В ночь на пятницу паломники, устроившись возле костра, прочитывают всю псалтырь. А в пятницу утром на машинах и автобусах на Иргень приезжает духовенство, паломники из Читы, Улан-Удэ, Гусиноозерска и других городов. Священнослужители совершают обедницу, молебен и литию по святым иргенским мученикам. И обязательно каждый год в этот день в водах реки Хилок рождаются новые христиане. Таинство крещения принимают несколько десятков человек. Совершают его бессменный батюшка, окормляющий этот крестный ход, отец Андрей Федотов и другие священники епархии. Thank you.
Я напомню, что крестные ходы, о которых мы рассказали, состоятся на предстоящей неделе, и при желании вы вполне успеете принять в них участие. 11 июня в четверг от села Урлук к монастырю преподобного Варлаама Чикойского, а 12 июня в пятницу на озеро Ергень. А в Чите на этой неделе тоже ожидается большое событие. Храм Луки воина Синицкого при Медакадемии отметит престольный праздник. Богослужение возглавит митрополит Владимир. Специально для участия во всеночной и божественной литургии приедет хор Троицы Сергиевой Лавры. Начало литургии 11 июня в 9 часов утра. На сегодня это все. До встречи через неделю.